Говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главная тенденция 37-й недели 2014 года в информационном эфире Радио Свобода. 8-е, вторник. Приговор по делу Руферов. Расправа над невиновными.
Василию выпускают женщин, которые убивают людей, сидя за рулем и имея маленьких детей, отсрочку дают на 14 лет. А тут беременную, которая должна родить, тем не менее, просят дать условное наказание. Безумие.
9-е, среда. Годовщина гибели отца Александра Меня. Чего он не успел сказать?
Надо просить того же отца Александра Меня, чтобы сегодня так родиться к вере, надежде и любви, как он рождался каждый день. Так что и до смерти он уже был не солидным живым трупом, а вечным новорожденным Божьим.
11-я пятница. Фестиваль Агаты Кристи. Как сочинять гениальные детективы?
Несколько раз она мне говорила, что как писательница не обязана говорить о своих книгах, комментировать то, что пишет. Всю жизнь она строго придерживалась этого правила.
13-е воскресенье. Единый день голосования. Выборы без выбора.
Ожидает небольшая, невысокая явка. Люди это все чувствуют, понимают, что голосуй, не голосуй, но результат предопределен, потому что альтернативных кандидатов, зачастую от действующей власти, нет.
Здравствуйте. У микрофона Радио Свобода Андрей Шарый. 8 сентября во вторник Таганский суд Москвы вынесет приговор по так называемому «делу Руферов». Представитель прокуратуры попросил по 3 года колонии общего режима для 4 обвиняемых по делу, для 5-й подсудимой беременной Анны Лепешкиной. Запрошен аналогичный срок, но с отбыванием наказания условно. 5 молодых людей обвиняют в хулиганстве и вандализме за то, что они год назад якобы участвовали в раскрашивании звезды на шпиле высотного здания на Котельнической набережной в Москве. Синей краской выдрузили там украинский флаг, который, по версии следствия, это цитата, оскверняет здание и формирует доминирующее положение Украины над Россией. 4 парашютистов больше года провели под домашним арестом, еще один человек был отправлен в СИЗО. Ответственность за перекрашивание звезды взял на себя киевский руфер, известный в сети как Григорий Мустанг. Он объявлен России в розыск. На темы работала судебный репортер Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Судебное разбирательство над 4 парашютистами Александром Погребовым, Алексеем Широкожуховым, Анной Лепешкиной, Евгенией Коротковой и руфером Владимиром Подрезовым длилось меньше месяца. Этого времени, по мнению представителя прокуратуры, хватило, чтобы убедиться в виновности подсудимых. В ходе прений сторон, которые состоялись 31 августа, гособвинитель заявил, что вина фигурантов дела подтвердилась показаниями свидетелей, в частности, показаниями Кирилла Ишутина, который сейчас отбывает наказание за хранение наркотиков и проходит свидетелем по этому делу. Показаниями одного из подсудимых Владимира Подрезова, который за несколько заседаний до этого заявил, что оговорил 4 других фигурантов дела, а также различными письменными материалами. Прокурор попросил критически отнестись к показаниям подсудимых, поскольку они, по его мнению, хотят избежать уголовной ответственности. Представитель государственного обвинения счел, что 4 подсудимым необходимо назначить 3 года лишения свободы в колонии общего режима, а беременной Анне Лепешкиной такой же срок, но условно. Абсолютное безумие и просто без комментариев. Так отреагировали адвокаты подсудимых на запрошенные прокуратурой сроки. По словам защиты, в деле нет доказательств. Обвинение строится исключительно на показаниях Владимира Подрезова и Кирилла Ишутина, в которых только в декабре, то есть спустя 4 месяца после начала следствия, появилось упоминание 4 парашютистов, которых Григорий Мустанг якобы хотел привлечь к акции. На одном из заседаний Владимир Подрезов пояснил появление подобных показаний. По его словам, его заставили оговорить парашютистов и включили эти фразы в протокол его дополнительного допроса. Аналогичные фразы появились в показаниях Кирилла Ишутина. В ходе прений адвокат Евгении Коротковой Владимир Лавров обратил внимание суда на синхронность заявлений Подрезова и Ишутина о дополнительном допросе, о совпадении дат и цвета шариковой ручки. Адвокат, опираясь на данные тайминга с видеозаписи и ранее данных показаний Владимира Подрезова, продемонстрировал, что парашютисты не могли участвовать в акции вместе с Мустангом. За 5 минут до того, как Мустанг и Подрезов покинули здание на Котельнической набережной, они еще находились в подвале этого дома и за 5 минут физически не успели бы подняться на крышу, чтобы скоординироваться с руферами. По версии следствия, перекрашивали звезду и вешали флаг непосредственно Григорий Мустанг и Владимир Подрезов, а 4 парашютистов своим прыжком должны были привлечь внимание к покрашенной звезде. Оспаривая этот довод обвинения, адвокаты обращали внимание на то, что парашютисты прыгали в 7 часов утра, и свидетелями их прыжка стали только 2 случайных прохожих. Защитники также подвергли критике формулировки обвинительного заключения, отмечая их абстрактность и отсутствие конкретики. Когда звезду красят в цвета флага страны, с которой у нас дипломатические отношения, это осквернение Москвы и здания, задавался риторическим вопросом адвокат Валерий Лавров. А его коллега Сергей Насонов назвал обвинительное заключение набором пафосных и пустых фраз. По мнению Насонова, 4 парашютистов преследуют, поскольку следственным органам, упустившим Григория Мустанга, необходимо было как можно быстрее отчитаться. Сергей Насонов полагает, что сроки, запрошенные обвинением, свидетельствуют о полном отсутствии доказательств.
Как правило, если все доказано, соответственно, просьбы более-менее такие соразмерны. А вот именно здесь, я считаю, что просто они хотят продемонстрировать. Ну и что, что у нас нет доказательств? Ну и что, что не было речи в суде прокурора? Ее не было. Он просто взял, читал, склонившись, перечень, абсолютно не имеющих к делу каких-то данных. И все это вот закончил таким сроком, что просто действительно шокировать и подавить, показать, что они все равно добьются своего.
Сами подсудимые, выступая с последними словами в суде, просили оправдать их. Одним из самых эмоциональных выступлений стала речь 27-летней парашютистки Евгении Коротковой. Вот ее фрагмент.
Осенью ко мне пришел уполномоченный сотрудник, это моя загранпаспорт. Я тогда еще не понимала, насколько интенсивно мы все вляпались в это, и была крайне возмущена, и страдала в несправедливости, как только возможно, почему меня держат под домашним арестом, я ничего не делаю. В тот момент мне Витя сказал, ты что ты не понимаешь, я говорю, кого говорит, проще посадить, вас четверых, или следственное управление, или полпрокуратуры пересажать. Я думала, боялась, что будет, значит, выбраковать дело против нас. Только я не ожидала, что следствие настолько плохо, что приходится сидело. 9 томов, которые собирали, действительно, собирали 17 экспертиз, они показывают, что вы невиновны. Телефонные переговоры показывают, что мы невиновны. Все соцсети показывают, что мы невиновны. Допросы все свидетели показывают, что мы невиновны. Все доказывает нашу невиновность. Я просто не верю, что рассмотреть все это дело, действительно, можно хотя бы косвенно предположить, что мы как-то могли в чем-то участвовать. Прокурор просит 3 года. 3 года за что? За то, что я участвовала в соревнованиях за свою страну. Я в этой стране получила 2 высших образования, работала в крупнейших международных компаниях, позволяла себе по 5 раз в год путешествовать, покупать дорогостоящее оборудование. Такая причина не любить достать свою страну. Для меня даже условно или год, в котором мы отсидели, для меня, если честно, просто оскорбительно. Я только поддерживала свою страну. Мне сильно искренне обидно, что меня пытаются ни за что посадить, а людей, которые не то что преступников поймать не сумели, он выехал безнаказанно за границу, так еще и дело-то выковать не могут. А их, наверное, награждают.
26-летняя Анна Лепешкина обратила внимание суда на то, что единственное, в чем виноваты парашютисты, цитирую, в том, что оказались не в том месте, не в то время. 34-летний Александр Погребов отмечал, что следователи проигнорировали многие фотографии парашютистов, сделанные на фоне высотки, на которых не видно шпиля и которые тем самым доказывают их невиновность. При этом приобщили к делу малоинформативные фотографии из путешествий. Защитники подсудимых не берутся делать прогнозы, говорит адвокат Евгении Коротковой Валерий Лавров.
Те ребята, которые полностью положительные со всех сторон, за первое преступление, по мнению прокуратуры, они же совершили преступление, и за это первое преступление просят реальный срок. У нас всегда человека, который впервые совершил преступление, сажают только тогда, когда не посадить нельзя. Как правило, это за насильственные преступления. Я еще его понял бы, если бы он попросил бы ограничиться отбытом. Но попросить такое, это просто смех. Василию выпускают женщин, которые убивают людей, сидя за рулем, и имея маленьких детей, отсрочку дают на 14 лет. А тут беременную, которая должна родить, тем не менее, просит дать условное наказание. Безумие. Прогнозировать результаты, которые даст суд, я не берусь.
Адвокаты Анны Лепешкиной, Татьяна Максимова и Сергей Насонов надеются на оправдательный приговор. Если этого не случится, величие России будет унижено этим приговором больше, чем раскраска каких-то звезд, отмечает Сергей Насонов. Адвокаты добавили, что будут обжаловать любой приговор, кроме оправдательного. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Вы слушаете программу «План на неделю». В воскресенье 13 сентября в России единый день голосования. В разных регионах страны будут выбирать губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и муниципалитетов. Эксперты, опрошенные «Радио Свобода», прогнозируют невысокую явку избирателя и отмечают, что относительно интересными могут оказаться лишь выборы муниципального уровня, где заметна некоторая конкуренция кандидатов от разных политических движений. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В единый день голосования 13 сентября в России пройдет 10 800 выборов разного уровня. Губернаторов и глав республик будут выбирать жители 21 региона. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 11 субъектах федерации. Кандидатов на эти выборы выдвинули 36 политических партий. 19 из них удалось добиться регистрации своих кандидатов, говорит политолог Константин Калачев.
У нас 14 политических партий предположительно примут участие в следующих выборах в Государственную Думу. И очевидно, что помимо старожилов, то есть тех партий, которые представлены в Государственной Думе, есть желание показать себя и непарламентских партий. В этом сезоне небывалое количество кандидатов выдвинули «Патриоты России». На втором месте среди непарламентских партий по количеству кандидатов «Партия Родина». Весьма активно ведет себя «Яблоко», ну и все наблюдают за ситуацией с Парнас в Костроме. Если говорить о ЗАГС собраниях, я бы, наверное, выделил Воронеж. Там очень активно ведут себя эсеры. Собственно говоря, с Воронежа эсеры начали свое возрождение. Партия ведет там жесточайшую критику «Единой России». И Дмитрий Анатольевич Медведева, собственно говоря, издает газеты, где ставит знак равенства между «Единой Россией» и Медведевым олигархами и делает ставку на жесткое контрпозиционирование по отношению к партии власти. Всегда традиционно интересны выборы в Челябинске, потому что там есть такие харизматики, как Гартунг, лидер эсеров. Ну, то есть, собственно говоря, компании интересные есть. Что касается Костромы, за которую переживает демократическая часть общественности, на днях получил от костромских социологов данные опроса по Костроме. Пока они неутешительные, ни «Яблоко», ни «Парнас» по этим данным не имеют шансов преодолеть 5-процентный барьер.
По мнению сопредседателя Совета движения «Голос» Григория Мельканьянца, сюрпризы на российских выборах возможны всегда, причем не всегда они связаны с результатами выборов.
Сегодня уже приходит много различных сообщений об использовании административных ресурсов. То есть, по сути, общественные блага, то есть бюджетные деньги, используются для проведения агитационных кампаний там провластных кандидатов. Происходит запугивание оппозиционных кандидатов, немало случаев физического воздействия. То есть там, где смогли пройти более-менее независимые от власти кандидаты, они сталкиваются с серьезным противодействием в их избирательной кампании.
Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 субъекте федерации. В Северной Осетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах назначение глав субъектов состоится через голосование в парламенте, говорит Константин Калачев.
Кое-где есть шанс на второй тур, хотя, конечно, шансы эти невелики. В большинстве регионов выборы проходят по референдумному сценарию. По конкурентному сценарию они идут в Омской области, где конкуренцию в ряд главы региона Виктору Назарову представляет Олег Денисенко, основной полковник из «Альфы», успешный реализатор в бизнесе и выдвинутый КПРФ. Как известно, поначалу ему не давали возможность регистрироваться, но Верховный суд принял решение в его пользу. Компания Денисенко весьма активна, агрессивна, и, в общем, у него еще есть время и есть шанс попытаться зацепиться за второй тур. В Иркутской области ситуация не менее интересная, хотя по прогнозам ЦИОМа, я видел недавно последний опрос ЦИОМ, выборы там даже закончатся в один тур, и губернатор может набрать 56, если не ошибаюсь, до 65 по прогнозу процентов голосов, но могут быть неожиданности, поскольку там набирает обороты компания первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко, который весьма успешно участвовал в губернаторских выборах в 2001 году. Любопытно развивается кампания губернаторская в Костромской области, где одновременно проходят выборы ЗАГС собрания. Там, мне кажется, очень яркую креативную кампанию проводит кандидат КПРФ. Хотя у исполняющего обязанности губернатора Ситникова позиции прочные, но кандидат КПРФ ведет весьма яркую кампанию.
И тем не менее, самыми интересными в этом сезоне, по мнению Константина Калачева, станут муниципальные выборы.
Вот где кипят страсть настоящая, вот где интрига. Вот только что я был в Нижнем Новгороде, участвовал в круглом столе, где местные эксперты поставили под сомнение честность кампании, проводимой в Нижнем Новгороде, попеняли там губернаторов администрацию, которые якобы используют административные рычаги принуждения к досрочному голосованию и голосованию бюджетников за нужных кандидатов. Я с интересом смотрю за выборами в Ульяновске, они городские. Но список «Единой России» возглавил губернатор, и по слухам, которые доносятся из Ульяновска, пока рейтинг «Единой России» там составляет примерно 40%.
Григорий Мельканьян считает, что предстоящий единый день голосования наиболее интересен с точки зрения общественного контроля.
Особенность этих выборов, таких неальтернативных, в том, что, по сути, реальных наблюдателей на них не будет. Кандидаты, которые понимают, что они не пройдут, не будут тратить ресурсы, чтобы выставлять туда своих контролеров, более того, мотивированных выявлять нарушения. А независимые наблюдатели, они не в таком масштабе, не в таком количестве могут находиться на всех этих избирательных участках. Потому что все-таки общественный контроль со стороны наблюдательских организаций, он призван дать оценку в первую очередь того, как проходили выборы, то есть сделать срез. Основная борьба за голоса в день голосования на избирательных участках, борьба с фальсификацией, с нарушением, все-таки должны организовывать сами кандидаты. Вот. Но вот опять же, на неконкурентных выборах такого противодействия нарушений со стороны кандидатов не ожидается.
Считает Григорий Мельканьянс. По его словам, сегодня главная задача чиновников – минимизировать скандалы на выборах. Но пока справиться с ней власти не могут.
Найдено иностранное финансирование у провластных кандидатов, их избирательных кампаний, со стороны них проводится незаконное там привлечение административного ресурса, различные скандалы, связанные со снятием оппозиционных кандидатов с избирательной гонки. То есть, в принципе, как бы скандалов избежать не удалось. Но день голосования здесь специфически будет, потому что ожидает небольшая, невысокая явка. И даже в тех регионах, на тех выборах, где вроде бы нет никакой уже интриги, и кажется, что как бы результат уже предопределен, основные нарушения, на мой взгляд, будут выстраиваться вокруг задирания явки. Будет ставиться задача любой ценой, там искусственно гонять будут бюджетников на избирательные участки, но показать легитимность тех результатов, которые будут получены вот на таких безальтернативных выборах. То есть при отсутствии интриги избиратель не хочет идти на выборы, люди это все чувствуют, понимают, что голосуй, не голосуй, но результат предопределен, потому что альтернативных кандидатов, тому, о котором как бы все трубят средства массовой информации, зачастую от действующей власти, нет. Если действительно была реальная конкуренция на большинстве выборов, если действительно мы видели агитационную борьбу, яркие дебаты, креативные агитационные кампании, то, несомненно, тут и избиратели бы проявили интерес к этим выборам и захотели бы поддержать довольного кандидата.
По данным Центральной избирательной комиссии, общее число выдвинутых для участия в едином дне голосования кандидатов составляет 207 тысяч человек, и в среднем на один мандат или выборную должность претендуют 2-3 кандидата. С начала предвыборной кампании ЦИК получила более 500 жалоб от кандидатов, партий и избирателей. И большинство этих жалоб связано с неправомерными, по мнению заявителей, решениями или действиями избирательных комиссий и должностных лиц. Жалобы поступили из 54 регионов России, больше всего 47 заявлений из Нижегородской области. 37 обращений пришло из Татарстана, 35 из Псковской, 27 из Новосибирской области. Замыкает список антилидеров Санкт-Петербург. Отсюда, по данным на конец августа, в Центр избирком поступило 27 жалоб. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Накануне местных выборов один из лидеров российской внесистемной оппозиции Алексей Навальный проводит поездку по Костромской области. Партии «Парнас» удалось зарегистрироваться для участия в выборах в этом регионе Российской Федерации. В районном центре «Буй» за выступлением Навального наблюдал специальный корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
У Навального здесь достаточно обширное турне по городам области. Он уже был в Костроме, он был в Шарье, это второй по величине город Костромской области. После Буя он направился в Галич. Отличительной особенностью Буя является его демография, потому что местные жители говорят о том, что это очень пожилой город. В нем достаточно стремительно убыль населения. Молодежь уезжает отсюда учиться, очень часто уезжает учиться даже не в Кострому, а в Ярославль или в Москву. Люди, которые получают высшее образование за пределами Буя, сюда не возвращаются, потому что здесь нет возможности для трудоустройства. Город, с одной стороны, не производит впечатления какой-то разрухи. Он достаточно ухожен в центре, и если его сопоставлять с какими-то райцентрами в средней полосе, выглядит неплохо. С другой стороны, местные журналисты говорят о том, что социально-экономические показатели здесь падают. Когда-то он занимал второе место по социально-экономическому развитию в Костромской области, сейчас пятое место. Очень любопытно, кто руководит этим городом. Алексей Навальный, когда начал выступать на своей встрече с избирателями, сравнил местную ситуацию с Левиафаном Звягинцева. И это в определенной степени оправданное сравнение, потому что местный глава муниципального округа очень крупный предприниматель, население города около 24 тысяч человек, при этом 600 рабочих мест дают предприятия, которые принадлежат этому человеку. Поэтому его влияние на экономику города огромно, и местные журналисты, местные политики, местные активисты, они говорят о том, что здесь, собственно, все подчиняется бизнес-логике, то есть человек продолжает управлять огромным по местным меркам бизнесом, и его государственный муниципальный пост, он только помогает ему в этом деле.
Как город Буй встречал Алексея Навального? Был ли интерес среди граждан? Тем более вы говорите, что много там пожилой публики. Эти уважаемые бабушки и дедушки пришли на встречу с лидером российской внесистемной оппозиции?
Некоторое время назад здесь была встреча с кандидатом в губернаторы, коммунистом. И, как мне рассказали в местном отделении КПРФ, на нее пришло около 40 человек, чуть меньше 40. На встрече с Навальным было больше 100 человек. Тут, наверное, два момента можно выделить. Первый – это очень удачно выбранное место, потому что встреча проходила рядом с рыночной площадью. Это, соответственно, давало некую подпитку людей. То есть люди приходили на рынок, видимо, кто-то включался во встречу по ходу. Вместе с тем, можно сказать, что интерес был неподдельным. Вопросов задавалось много. И еще до встречи я гулял по этой рыночной площади, разговаривал с людьми. Очень интересный срез – это люди, которые торгуют на рынке. Разговор с ними показывает, что осведомленность людей высока. Есть, конечно, люди, которые плохо знают, кто такой Навальный, не помнят, что значит название партии. Слышали про Парнас только благодаря фейковым газетам, где пишется о связи Яшина с Ксенией Собчак. Но, например, мне приходилось тут говорить с людьми, которые прекрасно знают о том, как развивалась кампания московская 2013 года, и знают, кто такой Навальный. Поэтому интерес, безусловно, есть. Мне местные журналисты, например, говорят, что вообще протестные настроения есть в городе. Они присутствуют, потому что жизнь не становится лучше, многое ухудшается. Здесь очень жесткая оптимизация бюджетных учреждений, социальных учреждений, здравоохранения, образования, муниципальных предприятий. Но при этом у людей нет каналов для того, чтобы выражать эти протестные настроения. И Навальный в каком-то смысле является новой кровью, которая людям нравится. Это, с другой стороны, вовсе не значит, что люди придут и проголосуют за Навального. Но прийти и послушать его – это для них определенное удовольствие, и Навальный им явно интересен.
Иван, по вашим впечатлениям, удалось Навальному зажечь аудиторию?
Сложно сравнивать разные аудитории. То есть, например, мы можем в Москве говорить о каких-то митингах, где Навальный имеет дело с достаточно молодой и энергичной, заряженной аудитории, которая его уже хорошо знает, ценит и что-то от него ждет. Здесь аудитория по преимуществу пожилая, по преимуществу женская, то есть там пожилых женщин, пенсионеров гораздо больше, чем мужчин. Понятно, что какого-то политического драйва, такого митингового, достичь заведомо не удастся. И здесь речь идет о другом способе коммуникации. Но судя по вопросам, которые задавались, по реакциям людей на его ответы, контакт с этой аудиторией он нашел. И показательно, что совершенно не преуспели люди, которые ездят за ним по Костромской области. Там есть такая группа людей, которые ездят и везде пытаются у него спросить, служил ли он в армии и как он относится к проблеме Крыма. Было видно, что эти люди отклика не находят. То есть на них шикали, на них кричали, просили их уйти.
Что-то такое яркое, запоминающееся для вас сказал Алексей Навальный, или его выступление проходило уже в заданных рамках? Молодой, харизматичный оппозиционный лидер в голубой рубашке с закатанными рукавами в окружении столь же прекрасных молодых людей, которые символизируют собой будущее России.
Я видел достаточно большое количество выступлений Навального, и у меня хорошее представление о его приемах и его манере, поэтому для меня там ничего нового не было. Он работает в своей привычной для себя стилистике, он немножко подстраивает ее под аудиторию, все-таки понимая, что он находится не в Москве, а в райцентре Костромской области. С другой стороны, он узнаваем. Очень много риторики, не имеющей прямого отношения к Костроме и Бую. Это и Чисто Пескова, и Васильева, и братья Ротенберги, и другие федеральные вопросы. С другой стороны, он пытается говорить и о местных проблемах, говорит о налогах. Видно, что он изучил ситуацию, сложившуюся непосредственно в Буе и Буйском районе. Поэтому я бы сказал так, это, в общем-то, обычный и привычный для опытного наблюдателя Навальный, немножко в каких-то мелочах адаптированный под аудиторию.
О поездке Алексея Навального по Костромской области рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев. Это программа «Время свободы», план на неделю, главные события 37-й недели 2014 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Продолжим после объявления.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Программа «План на неделю». Время свободы. Представители Союза музеев и Министерства культуры на будущей неделе продолжат переговоры с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым о новом порядке охраны музеев. С 1 ноября в российских музеях предполагается упразднить посты полиции. Случившийся 3 недели назад погром в московском манеже, так называемые православные активисты, напомню, уничтожили несколько работ скульптора Вадима Сидура, стал еще одним подтверждением того, что произведения искусства на выставках крайне уязвимы. Участники этой хулиганской акции не наказаны, уголовное дело не возбуждено, и это вызывает беспокойство директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского, вопросы которому задавала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвель.
Когда члены движения «Божья воля» устроили дебош в выставочном зале «Манеж», где повредили работы скульптора Вадима Сидура, никакой реакции правоохранителей не последовало. Единственная новость 4 сентября на электронной платформе Change.org, где размещена петиция с требованием запретить организацию «Божья воля», появился ответ прокурора Вагурина. Петиция, собравшая на данный момент без малого 4700 подписей, направляется для рассмотрения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Дмитрий Царионов по прозвищу Интел с удовольствием дает интервью всем желающим, даже в ток-шоу на 2 телеканалах принял участие. И вот вопрос директору Эрмитажа, президенту Союза музеев Михаилу Петровскому. Есть ли у вас объяснение, почему так много голосов авторитетных людей поднималось в защиту манежа? Говорили о том, что организация «Божья воля» должна быть наказана. Но в отличие от ситуации в Петербурге, я имею в виду уничтожение горельефа Мефистофеля, дело до сих пор не возбуждено, и внятной оценки со стороны властей этих событий до сих пор нет.
До тех пор, пока вы будете упоминать, вы хоть имя хорошо не упомянули, название организации, которая не заслужит никакого упоминания, так и будет продолжаться. Потому что это пиар для них, частично для этого и делается, и иногда нужно как-то этот пиар сбивать. Это одна сторона. Вторая сторона, наше общество больно очень низким культурным уровнем. Потому что превращать в кощунство то, что не является никаким кощунством, и иногда даже полуискренне, но маргиналы они искренне иногда бывают, это совершенно невысокий культурный уровень. Невысокий культурный уровень общества сказывается на некой боязни власти, которая то опирается на широкие массы, то не на широкие массы. И причем здесь не только власть. Когда была вся история с манежем, ну 4-5 дней вообще было непонятно. Все говорили, ну да, конечно, безобразие, плохо, а эти чего там выставляют? И такое настроение вообще существует, опять же, не только у власти. Нельзя ставить рядом хулигана и университетского профессора. Мы должны объяснять, рассказывать все. И думаю, что, может, с Мефистофелем получилось лучше, уже потому, что был манеж. Я думаю, что очень многим было стыдно за то, что сразу не поняли. Спросите, что такое делается научная экспертиза, искусство или не искусство, то, что выставляется в манеже. Если выставляется, я не говорю о том, что даже имя Сидура. Раз выставляется, значит, искусство. Все, вот это то, что мы отстаиваем. Поэтому здесь нужно просвещать, говорить и все. И вот Мефистофель был примером. Там все-таки, ну, Петербург немножко другой город, у нас на улице выходят только по одному поводу. Памятники архитектуры, культуры и всякие вещи. Должна быть всегда немедленная реакция общества и всех тогда, и власть будет делать как надо.
Можно ли уже не беспокоиться за судьбу Исаакиевского собора? Правительство Петербурга отказалось передавать его Русской Православной Церкви, однако церковь продолжает настаивать на праве владения этим памятником архитектуры.
На самом деле то, что получилось, дает повод и возможность для очень хорошей и серьезной дискуссии. Вот во время разговоров про Исаакиевский собор, по-моему, как раз представителями епархии, была сформулирована формула «храм-музей» или «музей-храм». Вот мы хотим для Исаакиевского собора формулу «музей-храм», музей, в котором будут службы епархии, а мы хотим хотим, чтобы был храм, в котором будет музей. У нас 20 век не так просто прошел. Создались некоторые рецепты, которые, может быть, не такие, никуда не нужны, должны быть выброшены. В течение всего 20 века, богоборческий период, сохранилось, кроме самой церкви, очень зажатой, только то, что делали музеи. Храмы сохранились те, в которых были музеи. Они не только одни, другие разрушали или хранили картошку, к нему другое. Там, где музей, библиотеки, другое. И стоял сам храм. Впрочем, храм, даже если он вроде не правильно использован, все равно храм. Это все равно та архитектура, которая на людей влияет, и она сохраняет какие-то ощущения. Сохраняли вещи. Вещи, которые, да, уже не использовались ритуально, но тем не менее несли в себе некоторую энергию, причем двойную, потому что они сохранялись, потому что это предметы искусства, это уже немножко другое понимание того, что было. И, наконец, третье. Знание о религии, священной истории существовало только в музеях, и люди в музеях узнавали, Эрмитаж, тому блестящий пример, кто такой Савл Павел, и из каких историй состоит Библия, Ветхий, Новый Завет и так далее, и так далее. То есть, по существу, в значительной мере, музеи несли функцию, которую храмы в это время не могли осуществлять. Плюс другой рецепт, который был в Петербурге, это же все принадлежало государству, синодальный период, государству принадлежали, министерство двора управляло ими. То есть не все так вот просто отняли и вернули. Сейчас можно передавать, возвращать, и можно использовать этот рецепт и найти формулу. Я не просто говорю, у нас на кафедре музейного дела в университете, который разговаривает, у нас регулярно проходят конференции в музее и церковь, книжки издаем, и вот изучаем историю церковных музеев, как все это может быть вместе. Тут можно найти вполне, если захотите, рецепт, потому что использование его есть. Такие вещи, такие соотношения, которые, во всяком случае, интереснее обсуждать, чем чисто вопросы собственности, потому что у нас нет разногласий с церковью и с религией, кроме имущественных. Но ни наше, ни церковное дело заниматься вопросами имущества и собственности, это в другом мире живет.
Кто теперь будет с охраной в музеях?
Союз музеев России. В общем, звучит, действительно, многое не получилось, но кое-что получилось. И, правда, стоит прислушаться к тому, когда мы тихонечко кричим про охрану в музеях. Мы тихонечко кричим уже лет 12, потому что в региональных музеях ходит полиция. И, собственно, взорвалось только тогда, когда я присоединил нашу беду к скандалу в Манеже, и тогда вроде услышали. И, слава Богу, теперь мы, по крайней мере, в переговорном процессе. Колокольцу я писал много писем. Я с ним говорил по телефону о том, как можно охранять музеи, при том, что нужно сокращать людей, сокращать деньги. Музеи – это люди мы деловые, у нас есть уровни охраны. Мы отлично знаем, сколько нужно и как нужно, и какая нужна охрана. И у нас есть предложение, которое в очередной раз послали, того, что можно, если уж надо сокращать, что можно, а что точно никак нельзя сокращать. Но мы сейчас находимся в ситуации таких жестких переговоров. Будем торговаться, посмотрим, что дальше получится. Для нас, для России, государственная опека музеев и культуры – важнейшая вещь. У нас принято считать, что это обязанность государства. 3 человека, 4 мундиры должны стоять и охранять культурное наследие, важнее чего у государства и у страны нету.
Говорит Михаил Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» в воскресенье в 10 вечера после новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 11 сентября в пятницу в английском городе Торкин открывается 9-дневный международный фестиваль Агаты Кристи. 15 сентября исполняется 125 лет со дня рождения британской королевы-детектива и одной из самых популярных писательниц во всем мире. Опубликовано и распродано более 2 миллиардов книг Кристи. Это делает ее мировым рекордсменом литературной популярности. Агата Кристи опубликовала 66 детективных романов и 14 сборников рассказов, не считая 6 любовных романов, которые она подписала псевдонимом. Один из почетных гостей фестиваля в Торки – внук Агаты Кристи Мэтью Причард, с которым она была очень близка и который возглавляет фонд Агаты Кристи, обладающий правами на переиздание ее книг. С Причардом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У вас были очень близкие отношения с бабушкой. Какой она вам запомнилась?
When I first knew her, I was quite a small boy.
Когда я впервые встретился с ней, я был еще совсем ребенком. По мере взросления я уже мог оценить ее доброту и сердечность. Она всегда была для меня воплощением близкого и заботливого человека. Я особенно сблизился с ней, когда в 1944 году на фронте погиб мой отец, и бабушка в течение нескольких лет помогала нам с матерью перенести эту утрату. И именно тогда зародились наши с ней трогательные и близкие отношения. Я бы выделил очень важную, как мне кажется, черту ее личности. Бабушка умела слушать, у нее был талант проникаться заботами и интересами других людей. Думаю, что это очень помогло ей писать. Эта черта ее характера ощущается в ее книгах, делая их доступными и понятными людям.
Агата Кристи в молодости хотела стать оперной певицей. Что же заставило ее отказаться от этого и обратиться к литературе?
Бабушка никогда не пела и не играла на рояле в присутствии других людей из-за своей невероятной застенчивости. Кроме того, она считала, что ее музыкальный талант недостаточен для профессиональной карьеры оперной певицы. Но основная причина, конечно, застенчивость. В молодости она мечтала петь и выступать на сцене, и даже брала уроки пения и игры на фортепиано, но психологически это было невозможно из-за этой особенности ее характера, так что пришлось смириться и заняться более интимным и не требующим присутствия публики делом – писать роман. Несколько раз она мне говорила, что как писательница не обязана говорить о своих книгах, комментировать то, что пишет. Всю жизнь она строго придерживалась этого правила.
Насколько соответствует действительности мнение о том, что книги Агаты Кристи имеют во многом автобиографический характер?
В широком смысле ее книги были во многом результатом ее собственного жизненного опыта. Примером может служить создание образа Эркюля Пуаро. Необычные внешности и манеры Пуаро были вызваны желанием как-то отличить его от Шерлока Холмса и от множества других героев детективных романов. Многие перипетии романов Агаты Кристи в разной мере связаны с ее жизненными событиями и обстоятельствами ее биографии.
Агата Кристи написала 6 романов романтического содержания под псевдонимом Мэри Уэтмакот. Почему же она все-таки предпочла остаться автором детективов?
Временами она переставала писать детективы и сочиняла романтические истории, частично основанные на биографическом материале. Однако уже в начале 30-х годов у нее возникла устойчивая репутация талантливого автора популярных детективов. К тому времени уже были написаны первые романы о Пуаро. Детективы были ее главным источником дохода. Книги других жанров не могли бы приносить равнозначный заработок. Когда она вторично вышла замуж, детективы оказались важным подспорьем для нее и ее мужа-археолога. Писательский опыт, который Агата Кристи приобрела, создавая детективы, она использовала в работе над книгами в другом жанре. Тот факт, что она писала их под псевдонимом, думаю, говорит о том, что она считала эти книги второстепенным, побочным продуктом творчества. Видимо, эти романы удовлетворяли какие-то ее амбиции и чувства, не находившие выхода в детективах. И наоборот, опыт создания любовных и семейных романов она использовала при работе над детективами.
Недавно вы опубликовали большую подборку писем Агаты Кристи. Были ли там какие-то новые факты ее биографии? Удалось ли вам обнаружить какие-то неизданные ее произведения?
Я опубликовал не все ее письма. Часть писем решил оставить в семейном архиве. Не все интимные подробности биографии бабушки следует выносить на публичное обсуждение. В письмах нет ничего неожиданного или неизвестного. Неопубликованных романов Кристи не существует. Нет также никаких неизданных рассказов с участием мисс Марпл или Эркюля Пуаро. Если бы они были, их бы давно опубликовали. В будущем году исполнится 40 лет со времени кончины бабушки. Однако обнаружено несколько ее неопубликованных пьес. Эти пьесы написаны не на детективный сюжет, это бытовые и психологические зарисовки. К нынешнему юбилею приурочена публикация книги театрального критика Джулиуса Грина под названием «Поднять занавес. Агата Кристи. Жизнь в театре». В ней подробно разбирается театральное творчество бабушки, которая была страстной театралкой. Она много раз водила меня в театр, в частности, несколько раз и на собственную мышеловку. Кстати, когда мне исполнилось 9 лет, она подарила мне авторские права на эту пьесу. Искусство драматурга отличается от искусства романиста. Если в книге интрига может быть объяснена и описана с использованием разного рода анализов и намеков, то в театре все это подается в виде обнаженных диалогов и реплик. Ей нравилось интриговать театральную публику. Это намного труднее, чем завлекать читателя. Но бабушка умела это делать и любила принимать вызов, который ей бросал театр.
Агата Кристи несколько раз с большой симпатией выводила в своих книгах представителей русской аристократии, эмигрировавших на Запад после революции. Был ли у нее интерес к России и как она относилась к советскому режиму?
Бабушка, в принципе, интересовалась всеми странами и прекрасно относилась ко всем народам. Русские здесь не исключение. Как вы знаете, она много путешествовала. После второго брака она много времени проводила в Ираке и Сирии. Она очень интересовалась древней культурой. Бабушка написала интересную книгу, название которой взяла из любимой «Алисы в стране чудес». «Расскажи мне, как живешь». В ней описано время, проведенное со вторым мужем на археологических раскопках, и о том, как Кристи была огорчена тогдашней ситуацией на Ближнем Востоке. Она не затрагивает британскую политику, ничего не пишет о собственной стране. Она негодует по поводу условий жизни народов Сирии и Ирака. Честно говоря, не думаю, что Россия ее особенно интересовала.
Литературные критики часто называют Агату Кристи писательницей, исповедующей викторианские ценности и викторианскую мораль. Вы согласны с ними?
Конечно, она была человеком викторианской эпохи. Бабушка родилась в эту эпоху и воспитывалась в викторианской атмосфере. Однако в течение своей жизни она испытывала влияние самых разных веяний и успешно их усваивала. Конечно, в те времена изменения не происходили так быстро, как в наше время. Но, тем не менее, я бы не назвал ее противницей прогресса. И как писательница, и в частной жизни она многое усвоила в меняющемся мире.
Наследие Агаты Кристи в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной рассказал внук знаменитой британской писательницы Мэтью Причард. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». На будущей неделе сразу в 4 европейских странах продолжится чемпионат континента по баскетболу. Сборная России начала этот турнир с поражения. Эксперты считают такую неудачу следствием в том числе и организационной неразберихи последних лет в спортивном хозяйстве. Конфликт в Национальной федерации баскетбола обернулся острым кризисом, обвинениями в многомиллионном воровстве, громкой отставкой президента Юлии Аникеевой и угрозой международных санкций, под которые едва не попали российские сборные. В конце августа Федерацию баскетбола России возглавил только что завершивший спортивную карьеру Андрей Кириленко, лучший отечественный баскетболист 21 века. О перспективах его работы в новой должности, о проблемах сборной России я беседую с московским спортивным обозревателем Сергеем Микуликом.
Я считаю, что лучше даже плохая власть, чем без власти, а чем занималась под последнее время та самая федерация, которая благополучно была отправлена в отставку, не очень понятно. Это, например, впрямую касается подготовки сборной к чемпионату Европы, потому что не было такого никогда в истории, чтобы сборная не провела ни одного домашнего матча перед своими зрителями. Я разговаривал с ребятами, все тоже жалуются, недовольны, потому что у всех за плечами такой нелегкий сезон. И, естественно, желание как-то побыть дома, и вообще люди как-то, знаете, любят, чтобы приходили родственники, чтобы они смотрели, как ребята играют. И плюс та самая техническая сторона, когда говорят, что тяжело сейчас найти спонсоров на спорт. Но спонсоры тоже живые люди, они, знаете, любят приехать, сесть в VIP, подозвать официанта и в комфортных условиях посмотреть, как тратятся собственные деньги. Вот здесь мы этого не видели, и я надеюсь, очень с приходом Кириленко что-то изменится, но сейчас просто времени, соответственно, у него было в обрез, он в эту подготовку уже вмешаться никак не мог. Другое дело, что, конечно, Андрей сам еще вчера стучал мячом, и несмотря на все его баскетбольные заслуги и очень такой разумный всегда был подход, взвешенный именно к проблемам аналитики и антуражу вокруг, все-таки он слишком юный еще управленец, и я думаю, все дело в том, подберет ли он достойную команду, и здесь должна сказаться, наверное, поддержка опытных людей уровня Сергея Кущенко, Андрея Ватутина, многолетних, в общем, таких руководителей нашего баскетбола, из которых, наверное, тоже мог бы при желании баллотироваться на пост президента федерации. Но вот они решили выдвинуть Андрея, и, видимо, будут ему помогать.
Ну вот Кириленко избрали единогласно, и фактически он был единственной кандидатурой.
Кириленко начал с очень правильного хода. Он публично озвучил все проблемы и все долги, которые остались ему в наследство. Сказал, что многие сделки кажутся ему сомнительными. Он сейчас привлекает правоохранительные органы. Также он приехал в сборную команду и рассказал ребятам, какие есть сложности, а не просто там что-то, знаете, популистски обещал. Если раньше бывало назначался некий олигарх, практически Кремлем, на эту должность, и он своими деньгами должен был вот эти вот дыры какие-то латать, то сейчас уже налицо другой путь. И Кириленко, наверное, через суд взыщет с прежнего руководства какую-то сумму, видимо, наверняка.
То есть мы с вами приходим к выводу, что руководили в последние годы Федерации баскетбола жулики?
Ну, судя по тому, что сказал сам Кириленко, отчасти это, наверное, так. Потом я, например, общался с Алексеем Саврасенко, который является менеджером сборной 3-3 стритбол, уличный баскетбол. Вот. И он говорил, что он привлекал спонсоров, находил, которые перечисляли деньги на счета федерации целевым назначением, чтобы они достались его команде. А они потом куда-то бесследно исчезали. Я думаю, что такие люди не будут разбираться со словами.
Для вас было неожиданным решением Кириленко возглавить вдруг федерацию баскетбола? Во-первых, он мог еще играть. Во-вторых, он мог пойти в тренеры, как многие, там, как тот же Евгений Пашутин. Почему он принял это неприятное решение возиться с чиновниками, выбивать эти деньги, судебные процессы?
Я думаю, что ему была наверняка обещана поддержка вот именно со стороны этих людей Кущенко, Ватутина, возможно, и Михаила Прохорова, потому что вот так вот с бухты-барахты действительно бросится головой в омут, это не стиль Андрея ни в коем случае, он очень разумный, рассудительный человек, и наверняка там предварительные всякие консультации были проведены. Сейчас, и учитывая, что мы попали, мы, это российский баскетбол, под те самые санкции со стороны Международной Федерации, и это грозит там отлучением на некоторое время, в чем неопределенное, от участия в международных соревнованиях, то я думаю, просто нужна была фигура такая громкая, которая бы устроила всех. Вот не функционер, не кабинетный работник, а именно, наверное, самый авторитетный человек нашего баскетбола в 21 веке.
Теперь немножко о другой теме, о перспективах сборной России под руководством Евгения Пашутина на чемпионате Европы. Во-первых, почему так трудно и с такими проблемами собиралась эта команда?
Ну, вы знаете, чемпионат Европы всегда такой немножечко тяжелый в этом плане турнир, потому что чемпионат мира, он и тем более Олимпиада, если на нее отбираются, она гораздо более привлекательна, и многие баскетболисты просто хотят отдохнуть, в частности, это касается звезд, и тем более участников чемпионата НБА. Потому что, например, вот с Тимофеем Мозговым у нас была совершенно другая команда, а без него будет, а что будет. Поэтому и такие тяжкие моменты, значит, люди не хотят закрывать с собой дыры, поскольку, наверное, еще в памяти как раз вот если есть с чем сравнивать, то самый успешный наш чемпионат 11-го года в Литве, он случился под руководством Дэвида Блата и очень разумного генерального менеджера Олега Ушакова. Тогда была завоевана бронзовая медаль, которая привела к участию в прямом отборочном турнире на Олимпиаду, которая тоже была выиграна, и потом была и медаль на Олимпиаде. А потом сменилось руководство Федерации до сих пор по не очень понятным причинам, но еще до того мы не сумели удержать Дэвида Блата, это, в общем, творца всех наших побед. И, знаете, баскетболисты всегда едут в сборную к тренеру, а у нас в последнее время с тренером была полная неразбериха.
Пашутин хороший тренер?
Пашутин очень хороший, молодой, толковый тренер, но сейчас у него кадры большая проблема сборной, потому что есть два центровых, оба молодые, не обстрелянные, Потеев и Десятников. И поэтому Евгений вынужден использовать схему с форвардом в роли центрового. Вот. Это, ну, Пашутин всегда любил быструю игру, такую, отчасти даже реактивную, но она достаточно энергозатратна. И если, в общем, соперник опытный, то позволяет себе хотя бы путем ротации, нарушений фолов и тормозить эти атаки, и выводить игроков из себя, то, в общем, противоядие, если будет найдено, нам будет непросто. Но если они, что называется, побегут и попадут, то перспективы сборной неплохие.
Почему в баскетболе, как мне кажется, чаще, чем в других видах спорта, те или иные спортсмены отказываются играть за сборную России? Это вот такой непатриотический спорт или есть какие-то причины, которые заставляют то одного, то другого ведущего мастера отказываться от участия в турнирах национальной команды?
Я считаю, что в баскетболе очень перегружен клубный календарь, потому что вот эта вот Лига ВТБ, которую так многие хотели видеть, и их заменил чемпионат России, она оказалась более продолжительным и менее качественным турниром. То есть люди тратят сил просто вот на логистику, на ненужные переезды, иногда на просто откровенно лишние матчи. Вот. Плюс еще международный календарь. И когда действительно накапливается усталость, это же никогда не афишируется на поздних стадиях, особенно в плей-офф, когда люди играют с реальными травмами, а потом они все вылезают, их надо просто залечивать. Плюс игрокам возрастным просто элементарно не хватает сил на восстановление.
У вас есть какой-то прогноз, как сыграет сборная России на этом чемпионате? Ну вот обещают тройку, как всегда, собственно говоря. Ждут медалей, которых почти никогда не бывает.
Вы знаете, это вариант 50 на 50. Как любил говорить Вячеслав Иванович Полосков, когда он оказался вечным, да, президентом Российского футбольного союза, а сборные наши никогда, и даже попадая на большие турниры, не уходили из группы, и каждый следующий раз он предрекал, что хуже точно не будет. Вот хуже, чем мы выступили в 2013 году, на последнем Евробаскете, быть, конечно, не может. Любой результат, он будет все равно шагом вперед по сравнению с прошлым, но хотелось бы, конечно, какого-то реального толчка, чтобы баскетболу тому же Андрею Кирленко проще было обратить и спонсоров, и какое-то внимание общественности. А для этого результат нужен всегда.
Этот чемпионат Европы и организовывался сложно. Должен был проходить на Украине, но из-за драматических, трагических событий в этой стране отказался Киев от проведения этого турнира. В результате раскассировали проведение чемпионата по разным странам. Как это скажется на ходе турнира?
В любом случае, конечно, очень печальная история, потому что я как раз помню, что в 2011 году проходили эти самые выборы, и как радовался мой хороший приятель, олимпийский чемпион Александр Волков, который тогда возглавлял Федерацию баскетбола Украины, что вот получим крупный турнир, наладим инфраструктуру, построим новые залы и так далее. Друзей из Украины и печально вдвойне. Но была же вообще угроза совершенно непонятная, что чемпионат никто совсем не хотел брать. Пусть уж лучше получится так, чтобы вот, что называется, вся эта сетка Свёрсона, она подтвердилась. Когда кто-то выходит на замену, не всегда получается здорово, но тем не менее вот чемпионат и всю стройность, наверное, удалось спасти. Это уже на этом этапе, вот перед началом, результат положительный.
Сборная Украины неожиданно неплохо выступила на предыдущем чемпионате Европы. Сейчас непонятно, что это за сборная, но тем не менее есть шанс, что в четвертьфинале она попадет на сборную России, если обе команды все-таки дойдут до этой стадии соревнований. Вы можете себе представить эту игру?
Вы знаете, а между спортсменами таких страшных антагонизмов нет, потому что во многих игровых видах спорта украинцы выступают в российском чемпионате и, скажем так, несмотря на весь трагизм известных событий, такого массового оттока, чтобы вот все украинские игроки, опять же, в игровых видах взяли, упаковали чемодан и уехали, такого не было. Если, конечно, не будет политического нагнетания, а оно, увы, не может не присутствовать, то вот чем меньше, что называется, внимания ненужного будет этому матчу, тем спокойнее он может пройти.
О российских баскетбольных проблемах я беседовал с московским спортивным журналистом Сергеем Микуликом. Сразу в четырех европейских странах продолжится чемпионат континента по баскетболу. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы. План на неделю». 9 сентября исполнится 25 лет со дня убийства протоиерея Русской Православной Церкви, проповедника и богослова Александра Меня, автора семитомной истории религии, многих других работ, в которых истинная вера противопоставлялась консервативным течениям в православии. Обстоятельства и мотивы этого преступления остаются невыясненными. У микрофона священник Яков Кротов, автор ведущей программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
Убили его давно. Умер он только теперь, когда умерли его ближайшие друзья. Впервые эту годовщину не встречает отец Глеб Яконин. В прошлом году я возил его, уже тяжело больного, на могилу отца Александра и на могилу отца Николая Гайнова, умершего 2 года назад. Отца Николая мало кто знает, а ведь он подписывал диссидентские письма Якунина. Но посажен не был, так и прослужил в сельской церквушке, жил недалеко от храма, где служил отец Александр, дружил с ним, был умный, мирный, дельный священник. Умер. Среди этих троих друзей-священников отец Александр Минь царил, как Бог-отец. Отец Глеб Якунин передвигал Голгофы, как Господь Иисус Христос. А отец Николай Гайнов тихо веял, оживотворял, как Дух Святой. Были и нет их. 1/4 века. И это означает, что все прихожане, кто еще жив, меньше времени провели с духовным своим отцом, чем без него. За 1/4 века до гибели, в 65-м, отец Александр только начинал путь священника, только появились первые чада. Когда в 90-м году произошла трагедия, это был обрыв, конец жизни. Но жизнь не остановилась. 1/4 века, эпоха прошла. Правда, в России как раз наступила эпоха вторичной андроповщины, брежневщины, только с заменой марксизма на православие. Но тем яснее, что отец Александр Минь вовсе не был лучом света христианства в стране победившего атеизма. Не атеизм это был, а жлобство и злоба разных оттенков, от совершенно сумасшедших до утонченно интеллектуальных. И не победа это была, а гниение. Оно и продолжается. К тому же с падением империи и железного занавеса вонище вона разнеслась по всей планете. Русский мир называется. Лучом христианства, конечно, отец Александр был, но тоненьким-тоненьким, и что совсем позорно, в толще православного мракобесия. Причем самые мрачные бесии 1/4 века назад, как и ныне, не откровенно ГБшные подонки в рясах и без, а возвышенные стёбщики, которые не столько в христианство обратились, сколько христианство обратили в подспорье своему ёрничеству, карьеризму и конформизму. Эти не устраивают погромов по манежам. Эти пишут симфонии, биографии диссидентов, могут попроповедовать Христа или побличать пороки церкви. Но только делается это все, исходя из полной расчеловеченности, Так что ж, кранты? Проект «Александр Минь» закрыт и похоронен на кусе-выкусе. Или, говоря более традиционным языком, «Христос воскресе!» Потому что и не было никакого такого проекта «Александр Минь». Был проект «Человек». И этот проект продолжается. И священник Александр Минь был хорош, велик и необыкновенен именно тем, что участвовал в этом проекте. В России надо опустить руки, которые держат автомат, разжать пальцы, которые строчат лукавство, прикусить язычок, барабанящий полуправду с полной ложью, а потом ручоночки-то шаловливые поднять к небу, да и замереть, умереть, воскреснуть. Не тащить Бога в свою жизнь, а дать Богу вытащить себя в жизнь вечную. И по ходу просить того же отца Александра Меня, чтобы сегодня так родиться к вере, надежде, любви, как он рождался каждый день. Так что и до смерти он уже был не солидным живым трупом, а вечным новорожденным Божиим.
Яков Кротов, памяти Александра Меня, к 25-летию убийства проповедника и богослова. Таковы некоторые события предстоящей недели, 37-й недели 2014 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «План на неделю». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев, автор-ведущий выпуска Андрей Шарый. Всего доброго!